О традициях и культурном наследии, о буднях и праздниках в передачах национальных культурных обществ.
Лабвакар, добрый вечер, варьереко баликамнер. Եթերում կրկին Արևիկ ռադիոհաղորդումն է եւ նրա մշտական հեղինակներ եւ հաղորդավարներ՝ լրագրող Հասմիկ Նուրիջանյանը եւ պրոֆեսոր Ռաֆի Խարաջանյանը։ Ինչի մասին ենք խոսելու մոտակա կես ժամվա ընթացքում։ Լատվիայի ֆիլհարմոնիայում վերջերս կայացած օնլայն համերգի մասին, որի ընթացքում կատարվեց Արամ Խաչատրյանի դյութակի կոնցերտը։ Մենակատարն էր Գևորգ Սարգսյանը, փայլուն միջուտակահար, որն այսօր ապրում եւ աշխատում է ինչպես Լատվիայում, այնպես էլ Գերմանիայում։ Կլսեք նաեւ հարցազրույց միջուտակահարի հետ։ Կհիշենք կյանքից հեռացած Շահեն Խաչատրյանին, որը 40 տարի հանդիսանում էր Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարանի տնօրենը Երևանում։ Կզրուցենք Վախտանգ Վիթատրոնի 100-ամյակի մասին, ինչպես նաեւ այդ մեծ մշակութային օջախում հայերի դերի մասին։ Հայկական երաժշտությունն էլ կհնչի Արամ Խաչատրյանի դյութակի կոնցերտը, որն ինչպես արդեն ասացի, վերջերս հնչեց Ռիգայում եւ այնուհետ Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալինում։ Առաջին մասից էլ հենց եկեք սկսենք։ Я говорила о том, что 30 октября в Рижской филармонии в Большой гильдии состоялся концерт Латвийского национального симфонического оркестра. Правда, без зрителей, в привычном уже пандемийном формате онлайн. Исполняли в том числе и концерт для скрипки с оркестром Арама Ильича Хачатуряна. За дирижерским пультом была новый постоянно приглашенный дирижер из Эстонии Кристина Поски, а солировал Георг Саркисян. С ним у нас сегодня в передаче будет эксклюзивное интервью. Вспомним Шахена Хачатряна, который по инициативе Варпета Мартироса Саряна основал, а затем 40 лет возглавлял его дом-музей в Ереване, человека, вокруг которого долгие годы крутилась художественная жизнь Армении. В ноябре, к сожалению, его не стало. Свой вековой юбилей отмечает в эти дни театр имени Евгения Вахтангова, прославленный очаг культуры, в создании и становлении которого немалую роль сыграли армяне, начиная от основателя театра Евгения Вахтангова и продолжателей его дела Рубена Симонова и его сына Евгения. А музыка у нас сегодня будет звучать только хачатуряновская, скрипичный концерт «Маэстро», который, как я уже сказала, недавно прозвучал в Риге, а затем и в Таллине в исполнении Латвийского национального симфонического оркестра, и о котором будем говорить в интервью со скрипачом Георгом Саркисяном.
Վախտանգովի թատրոնը նշում է իր 100-ամյակը։ Թատրոնի համար 100 տարի դա մեծ թիվ է, բայց մեզ համար նշանակություն ունի, որ թատրոնի հիմնադիրը Եվգենի Վախտանգովը, որը շարունակում էր Ստանիսլավսկու տրադիցիաները, հայր, ինձ հայրս երբ որ առաջին անգամ ասեց, որ Վախտանգովը դու գիտես հայ է, ես շշմեցի, ես չէի պատկերացնում, որ ռուսական գեղեցիկ շատ տպավորիչ թատրոնի հիմնադիրը, որը հիմա ունի հուշարձան Մոսկվայում, կարող է լինի հայ։ Նա ծնվել է Վլադիկավկազում, ծնվել է Կոմերսանտի ընտանիքում, դե մեզ համար զարմանալի չի, որ հայերը զբաղում են կոմերցիայով։
Եվ ինչպես միշտ հայերը ուզում էր, որ որդին գնա իր հետքերով և կոմերցիայով զբաղվի։
Հա, ասում էր ֆաբրիկա ստեղծի, Եվգենին էլ ասում էր, այդ ֆաբրիկան ես կդարձնեմ թատրոն, ավելի լավ է, միանգամից թատրոնով զբաղվեմ։ Եվ տեղափոխվեց Մոսկվա, շատ հետաքրքիր թատրոն է, ուզում եմ նշել, որ երկու անգամ հենց այդ թատրոնը ղեկավարել են հայերը, սկզբից Ռուբեն Նիկոլայիչ Սիմոնովը մեծ հեղինակություն ուներ Ռուսաստանում, Մոսկվայում, հետո Եվգենի Սիմոնովը նրա որդին, իսկ հիմա ղեկավարում է լիտվացի, էլի շատ տաղանդավոր մարդ։ Մի գվարիմ ա յուբիլեի թատրը Վախտանգովը ստոլեթի, само по себе это столетие событие, тем более в день столетия 13 ноября вход в здание театра был совершенно свободный. Люди шли, смотрели экспонаты, как говорится, пригнали актеров всех, и именитых, и не очень. Им можно было задавать вопросы, не знаю, в масках или без масок, наверное, в масках. Но театр этот великолепный, очень интересный, своеобразный, красочный. У него много спектаклей. И очень интересно, что его трижды возглавляли армяне. Сам Евгений Вахтангов.
Потом возглавлял Рубен Симонов.
И его,
и
сын,
его сын возглавлял после
Евгений,
этого.
Да. Евгений. А сейчас литовский режиссер известный. Но что очень интересно, что там была студия. И при Доме культуры Армении в Москве были талантливые люди, безусловно. Я, например, хорошо знал Татевик Сазандарян, певицу, народную артистку всего Союза даже, которая училась в Вахтанговской студии и этим очень гордилась. И она не была такая статичная, как обычно бывают певцы, а очень была проворная на сцене. И там, например, учились режиссеры известные: Вартан Аджемян, Вавик Вартанян, Армен Гулакян. Ну, уже этих имен достаточно. Учился чтец Сурен Кочарян. Потрясающе. Так что театр не был замкнут в своих, так сказать, развитии. Он открывал границы и для других. И, конечно, очень приятно, что сейчас он в хорошем состоянии. Мы подчеркнули, что Вахтангов родился в семье коммерсанта.
Вот с этого давай и начнем. Он родился в семье коммерсанта. И отец, разумеется, мечтал, чтобы сын пошел по его стопам. И он,
да,
говорил,
ну, как говорится, армянские дела, чтобы коммерсанта продолжал коммерсант.
Но Вахтангов в первые же дни заявил, что если ты откроешь для меня фабрику, я эту фабрику превращу в театр. Так что давай лучше начнем прямо с театра.
Все теперь знают или уже осознали, что вахтанговские спектакли всегда блистали яркостью, выразительностью средств, и вахтанговская театральная условность давала пищу фантазии зрителя.
Вахтангов был учеником Станиславского и боготворил его. Единственное, в чем учитель и ученик расходились во мнениях, это было отношение к зрителю. Станиславский считал, что зритель во время спектакля должен забыть, что он находится в театре, а Вахтангов с этим не был согласен. Когда Станиславский посмотрел «Принцессу Турандот», поставленную Вахтанговым, он сказал, что за 23 года существования художественного театра таких побед не было.
Ну, прекрасно, что этот театр жив, здоров, в хороших руках находится, и пожелаем ему всяческого благоденствия, развития.
Желаем. Տխուր լուր էլ ունենք, կյանքից հեռացավ հայտնի արվեստագետ Շահեն Խաչատրյանը։ Շահեն Խաչատրյանը, այն որ ասում են ուղն ու ծուծով հայ ինտելիգենտ էր, դա այդպես էր։ Նրան հեռվից հեռու նայելով կարելի էր ասել, որ սա շատ քաղաքավարի զարգացած մարդ է, իսկ ով ճանաչում էր Շահենին, դրանում բացարձակ չէր կասկածում։ Շահեն Խաչատրյանի շնորհիվ ստեղծվեց Մարտիրոս Սարյանի թանգարանը, քանի որ վարպետը նրան վստահում էր և առաջարկեց նրան ստեղծել տուն թանգարանը, ինչպես Զավեն Սարգսյանին մենք պարտական ենք Փարաջանովի տուն թանգարանով, այնպես էլ Շահեն Խաչատրյանին պարտական ենք Սարյանի տուն թանգարանով։ Հետո նա ստանձնեց նաև պետական պատկերասրահի տնօրենի պաշտոնը և նույնպես հրաշալի էր կատարում։ Նա այն մարդկանցից էր Շահենը, որ մինչև վերջ նվիրված էր իր ստեղծագործական մտքերին, նա ամբողջ աշխարհով մեկ հավաքում բերում էր Հայաստան լավ գործեր, նկարիչների,
Ժանսեմ օրինակ,
Ժանսեմ բերում էր, եւ ինչ որ մեկին համոզելով, մեկին խնդրելով, մեկին գումարներ հայթայթելով, որ
Գարզու, ես հիշեցի, Գարզուի անունն էլ հիշեցի։ Պետք է ասել, որ Շահենը գրքեր ունի, իր գրած գրքերը մինչև հիմա իրենց կյանքով են ապրում, եւ իհարկե շատ հետաքրքրում էր երաժշտությամբ։ Ես հիշում եմ նրան Ֆիլհարմոնիայի փոքր դահլիճում, հիմա Արնո Բաբաջանյանի անունն է կրում, շատ ու շատ իրեր, գեղեցիկ մարդ էր, ասում են, որ երբ որ նրա առանձնասենյակը մտնում էին, այդ մարդուն նա մինչև վերջ լսում էր, բայց դա չի նշանակում, որ համաձայնվում էր, և իր կարծիքը ուներ, և մեկ-մեկ շատ և շատ խիստ էր խոսում,
բայց ոչ ոք նրանից չէր նեղանում, որովհետև բոլոր դիտողությունները տեղին էր անում Շահենը։
Հա, բայց պահանջկոտ էր, դա եթե եղել եք Երևանում Սարյանի տուն-թանգարանում, տեսեք ինչ լավ օրինական կարգ է, կարգ ու կանոն կա այդ թանգարանում, այդ կոլեկցիան պետք էր հավաքել, կարգավորել ամեն ինչը, շատ դժվար գործ է, այդ թվում է, որ հա մտանք, դե շատ-շատ տեսնենք հեսա ինչ ա նվիրել Սարյանը իր սիրած հայրենիքին, բայց այդ նվիրածը պետք ա տեղավորել, տեղադրել, կատալոգներ ստեղծել, ինվենտար անել, հսկա գործունեություն է։
Շահենը կարողանում էր շատ զարմանալի կերպով իր մեջ համադրել և թանգարանով զբաղվող մարդուն, և արվեստագետ կարող էր, նա փառահեղ գրքեր ունի գրված Մարտիրոս Սարյանի մասին, Մինասի մասին, բոլոր նրանցում սիրում էր, նա նվիրում էր ամենաքիչը հոդվածներ, Հակոբ Հակոբյանի մասին փառահեղ աշխատանք ունի, դրանք բոլորը կմնան պատմության մեջ, և այդ մարդկանց ճանաչենք այդ թվում նաև Շահենի գրածներով։
Мы сейчас говорим о том, что в Армянском музейном деле после Завена Сарксяна, основателя музея Сергея Параджанова, теперь, как ни печально, есть еще одна потеря, очень серьезная. Это основатель музея Мартирос Сарьяна. Многие из вас, наверное, там бывали. Прекрасный музей, прекрасная коллекция, огромный порядок в этом всем. Конечно, это все надо было инвентаризировать, описать. И вот как искусствовед Шахен Хачатурян себя посвятил именно этому. И его книги посвящены армянскому изобразительному искусству. Он очень много делал для того, чтобы убеждать частных владельцев, особенно за рубежом, дарить Армении хорошие полотна армянских художников, таких как Гарзу, Жансем, проживающих на Западе.
Вот Шаген умудрялся каким-то странным образом в себе удачно сочетать искусствоведа и музейщика. Он был интеллигентом в высшем значении этого слова. Не только потому, что всей своей натурой представлял образ воспитанного человека, но и потому, что для него всегда нравственные ценности оставались вне сомнений, на первом
месте. И очень
месте.
Привлекательный внешний облик у него был. Не случайно он был мастером спорта по плаванию. Любил музыку, часто приходил на концерты, так что потеря заметная, мы ее будем ощущать, к сожалению, но будем надеяться, что эстафету подхватят талантливые люди.
А я всегда буду гордиться тем, что лично знала Шагена, была вхожа в их дом, и вечная память Шагену Хачатряну. Друзья, обещанное интервью, эксклюзивное интервью с замечательным музыкантом, скрипачом, виртуозным, многоплановым, востребованным Георг Саркисян, концертмейстер, первая скрипка Латвийского национального симфонического оркестра, который, как многие востребованные молодые специалисты, сегодня живет на два дома, летая между Ригой и Дюссельдорфом, где он после Дарзинской школы продолжил свое обучение, а теперь является соучредителем частной музыкальной школы в Дюссельдорфе Академии фер Мюзик Ам Рейн. Георг, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Спасибо, что согласились на интервью. Скажите, пожалуйста, я вот слежу за вашей деятельностью, и так и хочется спросить, вам вообще 24 часов в сутках хватает?
На скрипку хватает, на все остальное иногда времени маловато. Но вообще хватает, да. Можно было бы еще что-то прибавить к этой деятельности в музыкальном плане.
Вы радуете, радуете. Скажите, пожалуйста, недавно, в конце октября, в Риге, в Большой Гильзе, состоялся концерт Латвийского национального симфонического оркестра. Но это реалии времени, он состоялся онлайн. То есть вы играли в пустом зале. Для вас эта форма общения нова или у вас уже была такая практика?
В общем-то, игра в пустом зале – это, наверное, не новость, потому что каждый музыкант делает записи, которые делаются без публики, а играть нужно все равно хорошо, несмотря на отсутствие такой вот личной мотивации. Но, конечно, этот концерт в Риге состоялся без публики, а на следующий день в Таллине с публикой. Разница все-таки огромная. Мне, конечно, как профессионалу все равно. Это, наверное, ощущение, как у диктора новостей. Вроде бы аудитория должна быть большой, но я ее не вижу. Поэтому, конечно, это не проблема. И я очень рад, что концерт вообще состоялся. Его могли, как и другие программы, отменить. Но, конечно, хорошо, живая публика незаменима.
Хорошо, что хоть в Таллине вы наверстали. Георг, скажите, вот для вас, мне кажется, было еще внове то, что оркестром дирижировала дама. Знаете, есть такая шутка, может быть, что Артуро Тосканини говорил, что в моем оркестре никогда не будет женщин, потому что красивые мешают оркестрантам, некрасивые мешают мне. А как вы смотрите?
Да, было. Это, конечно, уже не новость. Очень много женщин дирижили. С нашим оркестром это тоже не первый раз. За то короткое время, что я работаю, была уже и Анна Тали. В общем-то, это не новость. Но, наверное, если женщина не в оркестре, а перед оркестром, это уже меняет правила игры. На этом месте она все-таки дирижер. Поэтому музыканты в первую очередь оценивают саму работу, что произойдет с произведением, как она работает с оркестром. Вот, а все остальное уже, если кто хочет сказать, что не политкорректно, ну, время это уже не позволяет. Это уже остается при каждом из музыкантов. Но я думаю, что эти предрассудки... В Дюссельдорфе я учился... В то время, когда в классе дирижеров было 8 девушек и только 4 парня. Даже наоборот. И надо сказать, что они дирижировали лучше парней. Так что вот у меня был такой пример, что и так тоже можно.
Да, понятно. Скажите, пожалуйста, теперь о самом концерте. Вы этнический армянин. Для вас этот концерт какой-то особый или вот наряду с остальными?
Лучше всего... Тот факт, что Саркисян должен играть хачатуряна, охарактеризовала моя жена. Она сказала, что это очень банально, но очень ответственно. Вот, она: плохо сыграешь, не пустят в армянский ресторан. Поэтому для меня это, во-первых, ответственность. Я все-таки, хоть и наполовину армянин, но все-таки такой концерт я должен играть хорошо, и я очень ответственно к этому подошел. Но, помимо всего прочего, произведение действительно потрясающее. Музыканты, знаете ли, всегда говорят, что должна случиться одна из двух вещей. За концерт либо должны хорошо заплатить, либо произведение должно нравиться. Вот. В этом случае присутствовали обе вещи, поэтому я с удовольствием углубился в изучение концерта. Я думаю, что он немножечко незаслуженно остался в тени других произведений середины 20 века, потому что тогда... От каждого произведения ожидали какой-то глубокий подтекст, то есть эмоции слушателя вызывались какой-то философской стороной произведения. А этот концерт, он полон красок, гармонии, звучания струнных, духовых, мелодии, необычная ритмика. То есть его сразу как-то разместили на полочке этнической музыки, что ли. Совершенно забыл, что это абсолютно полноценный и серьезный скрипичный концерт.
Абсолютно с вами согласна и думаю, что другие исполнители думали так же, начиная от первого Давида Ойстраха, заканчивая современными Сергеем Хачатуряном, вами и так далее. Армянке это приятно слышать, прямо бальзам на душу. Георг, скажите, пожалуйста, вы из знаменитой музыкальной династии. Ваша мама, замечательная скрипачка Нелли Саркисян, до сих пор играет с вами в симфоническом оркестре латвийском. Тетя Нелли Саркисян, прекрасная аккомпаниарта. Скажите, пожалуйста, а как они вас учили музыке? Вот, например, я помню, Николай Петров, прекрасный пианист, когда его спрашивали, что для вас в детстве являлось стимулом для занятий музыки, он говорил: бабушкин ремень. А для вас что было, кнут был или пряник?
Учили-то, в общем-то, круглосуточно, потому что нет ничего хуже, чем педагог дома. Хотя, конечно, я учился в школе Дарзине в классе Даци Берзе, но мама, конечно, старалась дома добавить еще. И дело хоть и обходилось без ремня, но было жарко. И было жарко в том числе и ей, потому что, научившись более-менее прилично играть на скрипке, я требовал, чтобы при каждой претензии, чтобы она мне показывала, что же я должен сыграть. А с этим, конечно, возникают определенные проблемы, когда репертуар становится сложнее. А так было все, и умело поставленные, раскрытые на пульте ноты, которые должны были создать впечатление, что я занимался в отсутствии мамы. Да, конечно. Но я думаю, это музыканту необходимо, потому что музыкант должен быть немножко пройдохой, поскольку музыка требует нестандартных подходов, она потребует и хитрости, и изворотливости. Это все должно быть. Без этого ничего не получится.
Георг, сейчас вы с мамой поменялись местами. Вы концертмейстер, мама играет под вашим началом. Вы ей делаете замечания?
Если делаю, то я, конечно, очень рискую ужином, как мы говорим в студии. В общем-то, в наше время концертмейстер в западных оркестрах даже уже не имеет права сделать замечание ни группе, ни тем более оркестру. У нас это пока что не так, но, в общем-то, у нас очень дисциплинированный профессиональный оркестр, поэтому это скорее просьбы, а не замечания. Вот. Ну да, конечно, поменяв какую-нибудь долгую традицию многолетнюю, я очень рискую, да, есть такое.
А вы к маминым советам до сих пор прислушиваетесь, до сих пор говорите ей: «Мама, покажи» или как?
Прислушиваюсь, но поскольку в основном она... Как и любая мама, эти все советы основаны на волнении. Занимайся, готовься и так далее. То иногда, конечно, уже надоедает. Вот. Но куда же деваться? Конечно, прислушиваюсь. Хотя бы чисто внешне.
Георг, скажите, пожалуйста, бич 21 века, коронавирус, он приостановил, он видоизменил нашу жизнь, и, скорее всего, жизнь наша уже никогда не будет прежней. Как он мешает вам, вот эти все ограничения? Или для вас это не имеет никакого значения? Ну, не то что никакого, мало значения имеет.
Для меня, в общем-то, это шанс. Ну да, если отменилась программа, и я вынужден сидеть дома, ну так дома можно разобрать чулан, покрасить коридор. То есть человек, который опустит руки и перестанет заниматься чем-то, вот, скорее всего, вот такие люди мне больше всего мешают. А все ограничения... Да, конечно, путешествовать стало сложнее, все эти карантины, бумажки, да. Но я думаю, что бич 21 века – это само человечество, которое с такой проблемой не может справиться. Я думаю, что 100 лет назад это была бы не проблема, а всего лишь небольшая сложность, которая за 2-3 года бы сошла на нет. То есть мне кажется, что тут проблема в том, что очень много людей обрели смысл жизни в связи с появлением такого вируса и... Слишком много внимания на это обращают. И параллельно этому я не вижу каких-то разумных решений, которые помогли бы как-то ловчей справиться с ситуацией. Возможно, более жестких. Например, моя жена только что вернулась из Японии, в которой, в общем-то, эта проблема практически ушла.
Вы уже заговорили о жене. Расскажите, пожалуйста, пару слов о своей семье. Я знаю, что вы замечательный муж и отец.
Спасибо. Я надеюсь, что моя жена думает так же.
Знаете, жена Параджанова говорила: «Мой муж прелестен, но невыносим». Я надеюсь, что ваша жена так не говорит.
Не знаю. В данный момент она собирается на работу. На мне действительно останутся оба малыша. Поэтому иногда очень хорошо, что из-за пандемии одна или другая программа отменилась, поскольку моя жена тоже скрипачка, и ей тоже, конечно же, хочется иногда поиграть на скрипке. Так что мы меняемся с ролями.
Это отлично, просто замечательно. Георг, какие ваши планы? Когда услышим вас снова в Риге? Вы сейчас в Дюссельдорфе.
Я бы очень хотел, поскольку я все еще продолжаю заниматься творчеством Бартека и Хиндемита. Это два очень интересных для меня композитора, особенно Бартек. Я надеюсь, что весной наконец-то выйдет компакт-диск с соло-сонатой, с первой сонатой для скрипки и фортепиано, а также фортепианной сонатой, сольной фортепианной сонатой. Думаю, что весной. А до того я бы хотел подготовить уже парочку программ, которые, надеюсь, будут звучать перед живой публикой. Пока ничего конкретного еще не сложилось, но я над этим активно работаю.
Ну, замечательные планы, приятно слышать. Георг, дорогой, вот напоследок я уже слышу, что ваша малышня требует внимания к себе. Последний вопрос, пожелания какие-нибудь нашим слушателям, что бы вы пожелали?
Чтобы не теряли нить жизни, чтобы интерес оставался, чтобы любые неприятности, в том числе крупные, которые касаются всех, все равно были где-то на стороне и не становились поперек жизни, чтобы вот энергия сохранялась. Вот такое пожелание.
Спасибо большое. От имени наших зрителей я тоже желаю вам, чтобы ваша энергия, неуемная энергия, типично армянская, чтобы она не иссякала, и чтобы вас чаще видели в Риге. Спасибо и удачи.
С удовольствием. Спасибо.
Բարեկամներ, ձերքս չի գնում ընդհատել Արամ Խաչատրյանի ջութակի կոնցերտը, բայց ստիպված ենք, քանի որ մեր հաղորդման ժամանակը սահմանափակ է։ Խոսափողի մոտ էին լրագրող Հասմիկ Նուրիջանյանը և պրոֆեսոր Ռաֆի Խարաջանյանը։ Բարին ձեզ, բարեկամներ։